В гостях у нас Юлия Тищенко, руководитель программы Украинского независимого центра политических исследований. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и поговорить хотелось бы о, так сказать, новом витке, если его можно так уже называть, новом витке или новых шагах в Минских соглашениях. Вот буквально вчера еще несколько участков решили освободить, отвести вооружение, но все равно вот штаб АТО сообщает о нарушениях режима тишины, причем с помощью минометов уже 120-миллиметрового калибра. То есть все равно Минск вроде как есть, о чем-то договариваются, есть какой-то прогресс, но все-таки фактически его нет. Действительно ли это несколько миров? Вот тот, который находится на Донбассе в реальном мире, и тот, который находится в Минске в реальном мире.
Ну я, Алексей, я еще добавлю, что Евгений Марчук, один из переговорщиков со стороны Украины, говорит о том, что на разведение сил в трех пунктах Донбассу взяли 13 дней. Вот договорились о том, что в течение 13 дней произойдет вот разведение этих сил. Но я так понимаю, что речь идет уже о тех вооружениях, которые были еще допущены Минскими соглашениями. Потому что тяжелую артиллерию-то и танки отводили раньше.
Ну да. Да и плюс вот украинская сторона говорит, что выполняет обязательства Минские. Российская сторона буквально неделю назад еще говорила о том, что Украина не выполняет обязательства. В общем, все запутано. И, наверное, для этого Юлия Тищенко у нас в гостях. Помогите нам распутаться.
Ну, насколько могу, помогу. Почему? Потому что, на самом деле, это решение, вот о котором вы говорили, про разведение вооружение, было принято вчера, только вчера оно было как бы опубликовано со стороны ОБСЕ. При разведению там на 1-2 километра, это рамочное соглашение, насколько мы понимаем, пока это только три точки. Это, по-моему, Золотое, Покровская, Станица Луганская, то есть ближе с Луганской областью. И, ну, по, скажем, мнению ОБСЕ и Минской группы, вот подобное разведение вооружения, оно будет способствовать тому, что как бы стрелковое оружие. Почему? Потому что вот вы говорили о минометах, совершенно справедливо, минометные обстрелы, все это, ну, фиксируется украинской стороной ОБСЕ, в принципе, несмотря на то, что у нас вроде бы сначала там с 1 сентября режим прекращения огня, потом перед приездом Штайнмайера, это министр иностранных дел Германии, и министр иностранных дел Франции также заявили, и, в общем-то, в Москве, и вроде бы в тех особых районах, о том, что очередной режим перемирия. Вот, но, тем не менее, 7 дней тишины должно быть, насколько я понимаю, со слов Марчука и с этого соглашения, и тогда разведение начнется. То есть оно уже касается, вот как вы, ну, справедливо до этого заметили, не тяжелого вооружения, которое как бы вроде бы как отведено, а именно стрелкового.
Да, ну вот интересно, повлияет ли это на количество таких обстрелов и стрелкового оружия, потому что в последнее время очень часто фиксируется, например, проникновение ДРГ, да, и работа снайперов. То есть это как бы не тяжелая артиллерия, но люди гибнут от того, что работает снайпер, или там ДРГ проникают и проводят какие-то, не знаю, наверное, это или военная операция, или террористическая акция, наверное, нужно называть.
Или диверсии, в принципе.
Диверсия, да. Вот самое точное слово — диверсия, да, на подконтрольной Украине территории.
То есть вот эти вот игрушки в отведении, вроде как тяжелые, ну, игрушки, позвольте взять в кавычки, с отведением тяжелого вооружения, но с продолжением все равно, то есть режима тишины нету. То есть нельзя включать громкие звуки, если можно так сказать, а не режим тишины. Все равно продолжаются столкновения, все равно продолжается огонь. К чему эта игра приведет?
И, ну, вы же понимаете, что любое соглашение, там, которое заключается между различными силами, оно должно предусматривать наличие, я не говорю доверия, но, по крайней мере, там, каких-то элементов политической воли для того, чтобы его соблюдать. Там, помимо там, контроля над этим, там, ну, в данном случае со стороны международных структур, то есть миссия ОБСЕ, вот помимо, скажем, политических деклараций, вот и всех этих важных вещей, которые там процессу мирного и политического регулирования способствуют. То есть, если этого недостаточно, вот, если этого нет, то, ну, любое соглашение работать не будет. Это соглашение вчерашнее, там, при всех разных оценках, почему-то же уже сразу как бы звучали различные оценки относительно того, что это там очередная зрада, вот, это очередная уступка, вот, что Украина должна тут как бы, ну, в контексте Минска действовать совсем по-другому. Но если это на данном этапе будет как бы содействовать сохранению человеческих жизней, ну, это уже позитив. Другое дело, насколько это будет реализовано, и, ну, поскольку, как я понимаю, это рамочное такое соглашение, есть идеи подобные же отведения осуществить по всей линии. Как бы соприкосновение. Вот,
ну, ну да, так же и назвали пилотное отведение. Да. Да.
Вот, то есть это, ну, тоже будет определенный маркер. Вот, но при этом, вот если говорить об общей ситуации, как вы до этого справедливо заметили, никаких таких, в общем-то, явных знаков, там, не знаю, индикаторов их можно назвать, которые бы показывают, что политическая составляющая как-то меняется, то есть, ну, стороны, в данном случае, ну, официальная Москва, которая, по сути, всем этим процессом, ну, не просто его курирует, она его участник, хотя это не признается, ну, не изменила своих целей, а цели она не изменила. То есть мы все время будем говорить про вот эти вот достаточно сложные позиционные игры. Но мы тут тоже в достаточно сложной ситуации уязвимы. Почему? Потому что там отведение отведением, но есть определенного рода усталость, насколько мы все понимаем, обозвем это так, у наших зарубежных партнеров. И есть реальная политика. Реальная политика в этих странах также говорит там о наличии огромных проблем. И помимо украинского кризиса, там миграция, экономическая ситуация, надвигающиеся выборы, что в Германии, что во Франции, интересы бизнеса, который до этого долго, успешно, значит, с определенными сантиментами сотрудничал с Россией. То есть и теперь, ну, из-за санкций Минска ничего этого нет. И поэтому, в принципе, вот эта усталость, помноженная на, скажем, российское влияние, на мнение бизнеса, там, на потребности, ну, например, в тех же успешных ситуациях, успешных историях, Германия сегодня, ну, как бы заканчивает свое руководство, главенство в ОБСЕ. То есть она и, скажем, ну, показывает, что достаточно сложно действительно здесь как-то кардинально поменять ситуацию. И Украине нужно, ну, помимо даже Минска, демонстрировать какие-то реальные другие шаги. Там, ну, знаю, успешные реформы,
Юлия,
там, или еще что-то.
Да, смотрите, ну, ну вот это вы еще так мягко говорите, что достаточно сложно. На самом деле, похоже, что все просто уперлись в некую патовую ситуацию. Вот посмотрите.
Она действительно сложна.
Да, посмотрите, в Киев приезжали министры иностранных дел 4 европейских стран, да, это Германия, Франция, Великобритания и Дания.
Ну, еще Польша была.
До этого, да.
Ну,
да.
Вот неделя, да.
Да, 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 до этого. И, собственно, привезли такой не очень приятный для Украины план, вы же помните о нем, в котором речь шла о том, что выборы...
Ну, Конституция.
Конституция,
да.
Изменения в Конституцию, проведение выборов и контроль над границей там был, ну, где-то очень далеко, и то так очень вскользь об этом было сказано. То есть такой план явно неприятный для Украины. А вот то, что сейчас происходит, было ведь оглашено, что вначале полное прекращение огня. И то, что сейчас происходит, может ли являться началом реализации этого плана, скажите?
Не, ну в этом же плане, как вы сами понимаете, ничего что нового нету. Об этих планах уже говорили там после Минска-2.
Да, это понятно, но с другой стороны, Киев же говорил о том, что он не может пойти на выборы на оккупированной территории, а не вернув себе, например, контроль над границей и без вывода вооруженных формирований с этих территорий. Нет, вообще это, непонятно, как можно в таких условиях на оккупированной территории проводить выборы.
Нет, ну это понятно. Киев, но дело в том, что если вы Минск посмотрите, там как бы точно вот, вот так это называется тайминг, да, там, или как время, график, да, план, график. Там, в общем-то, этого ничего точного нет.
Но тем, то есть мина была заложена
тем,
там еще.
Не, ну, там, как бы, не знаю, но написано выборы, а потом контроль над границей. Другое дело, что, ну, ну, так записано, и там стоят определенные подписи. Другое дело, что украинская сторона совершенно справедливая и сейчас, и в будущем, ну, может утверждать, что сначала безопасность, вот, сначала договоренность неопределенности, и Украина их четко озвучивает относительно выборов потенциальных, да, это и участие украинских партий, там, СМИ, это голосование переселенцев, возможно, ну, то есть вот, вот эти составляющие, на которые никто не идет, безопасностная составляющая, а потом уже можно говорить там по проведению, о проведении выборов. Когда приезжали, скажем, западные, ну, министры, министры иностранных дел, о которых вы говорили, там как бы с новой силой, хотя вроде бы уже все эти сюжеты чуть-чуть притихли, прозвучали требования, ну, по сути, это звучало как требования, относительно выборов, конституции, значит, и что эти процессы налаживания вот этой безопасностной составляющей должны идти вообще параллельно. Вот, то есть не сначала как бы стулья, да, там в виде безопасности.
Но это как-то конфликтует со здравой логикой. Вот тут... я вообще не могу понять, как можно проводить выборы на оккупированной территории.
Тут оптимизма добавлю немножко.
Мне бы было бы интересно, чтобы там наши иностранные партнеры привели хотя бы один пример, когда государство проводит выборы на оккупированной территории.
Это все прекрасно и совершенно понятно. Это есть, украинская логика понятна. Но у нас так называемая ЛНР, ДНР, у нас же АТО идет, это же территория, в общем-то, не признана оккупированной. Крым, да, на законодательном
хорошо,
уровне оккупированная.
Но смотрите, во времена АТО, да, в период, да, АТО, это чрезвычайный период. И в таких периодах проводить выборы невозможно.
Ну, тут я немножко оптимизма добавлю. В конце прошлой недели министр иностранных дел Украины, он говорил о том, что западные партнеры не настаивают на досрочном вот сейчас изменении Конституции, а сначала улаживание военной ситуации, а после этого уже...
Обеспечение безопасности,
да,
было сказано.
И
Порошенко... вот под этим пунктом можно уже понимать... Но тут опять проблема, Алексей. Тут опять каждый понимает это по-своему.
Вот
Киев это понимает по-своему, в Москве это понимают по-своему, и это же они транслируют в так называемые ЛНР и ДНР.
И может быть как раз под этой маркой, под этой, ну, можно сказать, определением, под этим термином, три зоны отведения, еще одного, да, отведения. И вот, как пишет Интерфакс Украина, сегодня, со ссылкой на свои источники, несколько часов назад тристоронняя контактная группа договорилась о том, что еще 7 зон они откроют. То есть, может быть, вот это вот с обеих сторон компромисс на безопасность, с одной стороны мнимую, а с другой стороны на необходимую. То есть с украинской стороны мнимая безопасность, потому что действительно стреляют там, и там небезопасно. А с российской стороны это, ну, вроде как необходимо для того, чтобы поставить галочку, отметить и провести все-таки выборы.
Но это для, скажем так, для российской стороны это галочка не просто там для проведения выборов, это демонстрация, ну, партнерам. Вот такая очень яркая презентация, я бы назвала так, что Минск они исполняют, что они готовы там на какие-то компромиссы, при этом они же сами говорят, что они, мы же не сторона конфликтным, и просто тоже, как вот и вы, мы там гаранты там безопасности. Угу. Вот. И это связано, очевидно, и с, в том числе и с экономической ситуацией, с вопросом, о котором мы уже говорили, санкции. То есть до конца года они есть, а дальше как бы посмотрим. То есть, ну, по крайней мере, в исполнении различных западных стран. Не случайно вчера, насколько я понимаю, ну, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, там, где прибывает Порошенко, были озвучены там некие, на встрече, по-моему, с Байденом, некий сюжет относительно того, что вот какие-то 5 стран вот выступают за снятие санкций. То есть вот это вопрос экономического сотрудничества, как Путин это называет там прагматичной политикой, вот он на этот подход превалирует и начинает сейчас превалировать.
То есть, может быть, скоро и снимут санкции или как-то ослабят?
С России,
их?
Ну, да, до конца года там они будут, а дальше будем смотреть. Единственное, что никто не снимет санкции относительно Крыма. Вот почему они не столь значимы, там больше персональные санкции, но тем не менее, скажем, они усиливаются даже, вот можно по крымской ситуации.
Кстати, сегодня Конгресс Соединенных Штатов принял закон в поддержку Украины, и там четко проартикулировано по поводу Крыма, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии, аннексии Крымского полуострова, будут оказывать помощь.
И выборов, кстати, точно так же и по выборам в Крыму.
Ну, по выборам, да. Но это, там, понимаете, вся трагедия этой ситуации. Весь мир, в общем-то, ну, говорит о четырех один Севастополь и три на территории Крыма округов, да, вот они там вот этих депутатов не признают, плюс пропорциональные депутаты, которые были избраны. Но трагедия-то в том, что все-таки в Крыму по вот этим так называемым российским подсчетам голосов 1 400 000 избирателей. Значит, явка там составляла, только официальная, проверить это вообще не, нельзя, там квазиофициальная, около плюс-минус 44%. Вот эти вот голоса, 40, они приплюсовываются к общему, в общем российским знаменателям пропорциональной части. Вот, и поэтому, в принципе, можно действительно говорить о том, что вот эта пропорциональная часть, она, мягко говоря, ну, скажем, не соответствует действительности. То есть выборы впервые после Второй мировой проведены на аннексированной территории.
Юлия Тищенко, политолог и руководитель программы Украинского независимого центра политических исследований в программе «Киев Донбасс».
Да, но продолжая крымскую тему, Украина же пошла еще дальше, и в то время, когда европейские партнеры и Соединенные Штаты не признают выборы именно в крымских округах, Украина не признала, собственно вообще. Говоря, не признала вообще Государственную Думу.
Так, а интересный момент получается. То есть даже если вот те четыре округа, которые и по пропорциональной дальше системе, то есть они попадают в Думу, которая принимает решение, и вот эти вот люди участвуют в решении. То есть мы не признаем этих людей, но они участвуют в принятии решения, а решение мы признаем.
Нет, Алексей, мы не признали всю Госдуму.
Я имею в виду
вот интересно,
вот
какие последствия, да, что это означает для дальнейшего развития ситуации, потому что тут вот европейцы, американцы не признали только определенное количество депутатов.
Вот да? Я об этом, да.
Да. Как это повлияет на дальнейшую политическую ситуацию? Например, Госдума будет принимать какие-то заявления, которые будут априори нелегитимными, да, вот с точки зрения Украины. И в таком случае, как можно будет вести дипломатический процесс, памятуя о том, что между Украиной и Россией существуют дипломатические отношения, их же никто не разрывал.
Ну, пока не разрывали, да, и они существуют. А, ну, скажем так, можно говорить про какие-то вот такие первичные последствия пока. Ну, условно, уже понятно вроде бы как, что появление российской делегации Госдумы, например, в ПАРЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, ну, оно будет негативно воспринято украинской стороной вплоть до приостановления участия Украины в этих сессиях.
Ну, это вообще нелогичное какое-то решение. Ну, то есть встать и уйти в знак протеста.
А кто на это обидится?
Это достаточно серьезные все-таки, в том числе и имиджевые, политические, вот как ни парадоксально, утраты у парламентской ассамблеи, да, то есть вот такого рода
демарши, если может будет. Может быть, да. То есть...
Да, если это будет. Хотя сейчас пока, ну, российская делегация все-таки находится, ну, скажем, под санкциями, да, то есть они не принимают участие в голосовании этих решений. Значит, ну, плюс можно говорить там про ПЧС, это черноморское сотрудничество, тоже, то есть вот все вот эти парламентские международные структуры, которые существуют там при ОБСЕ, парламентская ассамблея, то здесь могут быть, скажем так, нюансы. Ну, логично действительно поднимать вопрос то, о чем говорите вы. То есть Дума, Государственная Дума России, она как бы утверждает правительство, да, то есть не только решение Думы, но если нелегитимный с нашей точки зрения орган как бы утверждает, уже очевидно нелегитимно с нашей точки зрения правительство России, ну, потенциальное, да, то есть тут тоже возникает ряд вопросов. Ну, и мне кажется, украинской дипломатии еще нужно будет как бы более внятно вообще растолковать вот эту схему дальнейших действий. Другое дело, даже, ну, извините, в легитимной Думе те решения, которые были приняты по Крыму или вообще, ну, по Донбассу их было... меньше, только в самом начале. По Крыму там было огромное количество. Там только под 10 конституционных и более там 40 с лишним так называемых федеральных законов. Ага. То есть было принято. И сейчас лежит там про разные переходные периоды энное количество законов, которые посвящены вопросам Крыма. Тут еще вопрос в том, что любые эти решения, легитимная эта Дума, нелегитимная, они сами по себе априори с нашей, ну, скажем, в нашей интерпретации, в нашей оценке, в оценке вообще всего мира, который эту аннексию не признал, они не есть легитимными. априори. По Донбассу тут, конечно, другая ситуация.
Не-не-не, сейчас, секундочку. То есть мир не признал аннексию Крыма, вы имеете в виду?
Да.
Ну, подождите.
Ну, и, соответственно, законы, которые есть.
На Совете Безопасности же была резолюция принята, помните, которую 100 стран поддержало?
Это не Совет Безопасности, это Генассамблея.
Генассамблея, да. На Генассамблее Организации Объединенных Наций.
Да, там этот Совет Безопасности, он как раз все и блокирует. То есть это
потому что трибуна. Потому что Россия просто там принимает, имеет право вето, и это огромный конфликт. Кстати, Петр Порошенко вчера озвучил эту инициативу, чтобы лишать права вето сторону, которая участвует в вооруженном конфликте. А вот, ну, такое серьезное заявление, которое касается именно дипломатических всех тонкостей и нюансов. Как вы считаете, услышат это на уровне Организации Объединенных Наций, и могут ли быть практические последствия?
Ну, об этом, насколько я понимаю, говорят наши дипломаты уже давно. Ну, имеется в виду про, скажем, трансформацию права вето, ну, в частности, страны-агрессора, в данном случае России, с самого начала. И не только же в украинской ситуации, в общем-то, эти такие страшные сюжеты возникали. Я думаю, что как бы перспективы есть, но они очень туманны. Туманны почему? Потому что это может как бы создать определенного рода прецедент. А вот эти странные тяжеловесы международной политики, вот, они же понимают, что ситуация всегда может быть такой, как бумеранг. Вот, то есть это может ударить не только по России, но и, скажем, по другим странам, по другим интересам. Поэтому пока, насколько видно, вот этот статус-кво присутствует, поэтому все инициативы, связанные там, с политическими оценками ситуации и на Донбассе, и в Крыму, со стороны Совета Безопасности, они блокируются. То же самое это может относиться к разным нашим инициативам там, про введение миротворческого контингента на Донбасс и так далее.
То есть перестраховываются, да, по сути?
Ну, по сути, да. Вот есть такой, скажем, сложный для нас паритет там, хотя это и не паритет вовсе, да, это, ну, кризис, по сути, и принятие решений, и вообще возможности реагирования вот таких международных структур на вызовы в системе безопасности, на вооруженные конфликты. Вот, но пока он сохраняется, и система достаточно инертна. И Россия имеет, безусловно, влияние на международные структуры, не только там как основатель, но и, скажем так, она платит, то есть она финансирует. Украина, ну, в принципе, тоже финансирует, но не в таких кредитах.
А вы знаете, я еще что хотел спросить, не слишком ли мы переживаем по поводу того, что вот, а как будут отношения Украины там с Госдумой Российской Федерации, которая не признана у нас легитимной, да? Вот просто у меня такая аналогия, например, ситуация с российскими выборами на территории Грузии была решена очень просто, да? А, кажется, Бача Корчелава об этом написал в своем блоге. У него спросили, как прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации на территории Грузии. На что он ответил, а никак. Выборов на территории Грузии в Российскую Госдуму просто не было. Да? То есть мы, возможно, слишком преувеличиваем там и пытаемся какие-то дипломатические тонкости искать в тех моментах, где, ну, их просто, может быть, даже не существует.
Нет, в данном случае по Крыму не существует. Вот представьте, избранный депутат, например, от Крыма, так сказать, там приезжает на парламентскую ассамблею Совета Европы. Он у нас вообще нарушил присягу и под следствием. И вот как вы можете на это реагировать в Грузии? Ну, все-таки все понятно, но чуть-чуть другая ситуация. Единственное, что, вот, ну, как говорят наши такие сочувствующие партнеры, тут вот в этой ситуации важно грань не перейти, чтобы Украина не стала напоминать, ну, украино-российские отношения не стали напоминать очень конфликтные, уже которые имеют место на постсоветском пространстве, да, которые, ну, вот, привыкание.
Так а куда же уже конфликтнее? Ну, просто такие, война идет на самом деле.
Ну, да. Например, как штамп там относительно, ситуация относительно Карабаха, когда одна делегация встает, когда появляется другая, там и наоборот. Понимаете, что я имею в виду? То есть все настолько привыкли, что они вот к этим противостояниям визуальным, что они могут уже сути не воспринимать. Вот в этом вот есть определенного рода риск. Ну, здесь как бы все-таки чуть-чуть другая ситуация, но тем не менее и об этом нужно помнить.
У нас остается совсем немного времени. Еще один последний вопрос. Если мы уже заговорили про визит Петра Порошенко и его выступление перед членами Генеральной Ассамблеи ООН, он сравнил события в Сирии с происходящим на Донбассе. И многие журналисты и военные эксперты говорят о том, что, в принципе, развязка в Сирии может наступить уже вот на ближайшие несколько недель. И они же говорят о том, что в Донбассе сейчас утихомирилось, потому что в Сирии вот накаляется. Действительно ли, если в Сирии закончится или как-нибудь сойдет на нет конфликт, или хотя бы уменьшится его темп развития, то нас ждет обострение на Донбассе. И даже независимо от минских соглашений.
Не, ну все может быть. Дело в том, что, ну скажем, предугадать там те или иные действия там со стороны Российской Федерации достаточно сложно. И вот, ну как бы вернемся к началу нашего разговора, там, вне зависимости от ситуации в Сирии. Вот смотрите, все разные показатели, да, вот по там вопросам безопасности, они нам говорят, что ситуация не меняется значительно на лучшее, да, то есть на границе с Украиной создается какая-то дивизия, например, да, которая брала участие там «Ля Кавказ» вот в этих учениях, заводится, гун конвой вчера очередной туда заехал, то есть оружие как поставлялось, так и поставляется, то есть режимы как поддерживались в том, скажем, в том качестве, так и поддерживаются, вот поэтому...
Ну, потому что Путин, скорее всего, Путин безусловно пытается продавить свой сценарий. Вот то, о чем мы с вами говорили, это выборы, это легализация. А легализация тех, ну, я не знаю, как назвать.
Структуры
формирований, да, и впихивания их в Украину для, ну, наверное, Украину, продолжения внутренней дестабилизации.
Ну, Украину, в украинскую политику и так далее. Вот. Но ситуация с Сирией, она, безусловно, связана вот в этом широком международном контексте взаимоотношения там США, Россия и так далее. То есть тут главное помнить, ну, я надеюсь, что это есть в наших национальных интересах, вот, чтобы мы не стали вот в этом пакете очередным там значимым листком.
На такой оптимистичной нотке спасибо большое, Юлия Тищенко, руководитель программы Украинского независимого центра политических исследований.